Глава 8. Я привыкал. Все-таки я был не заморышем, не докормышем, как большинство других рекрутов, привезенных в Таненберг с куда менее благополучных планет. В трою учебки я стоял на правом фланге. Высшее образование тоже сказывалось. Университет наш маленький, не чета столичным имперским, но учат там на совесть. А я окончил его с отличием, получив диплом по давней традиции, именовавшийся красным. Большинство же моих товарищей по взводу не осилили даже средней школы. Так что невольно приходилось подпрягаться и помогать старшему мастеру-наставнику, господину штабсвахмистру Клаус Марии Пферце, как его там, потому что зачет в армии, как известно, по последнему. Стрелять я умел и любил с детства, плавал как рыба. Ничем, впрочем, не выделяюсь тут среди остальных моих сверстников, рожденных на Новом Крыму. И еще. Я открыл для себя секрет выживания в рядах. Ты должен верить во все, что ты делаешь, и относиться ко всему с полной серьезностью, потому что иначе неизбежный армейский маразм затянет и тебя тоже. Солдат есть автомат к ружью приставленный. Так, если я не ошибаюсь, говаривал небезызвестный Фридрих Великий, король Пруссии. Не однажды битый, правда, русскими войсками, о чем нынешние официальные историки предпочитали умалчивать или ссылаться на неоднозначность источников. Само собой разумеется, в следующий понедельник бухгалтерия получила от подружки соответствующим образом оформленный листок. Само собой разумеется, у нас с девушкой ничего не было. Я просто сказал ей, что устал и хочу элементарно побыть в тишине, посидеть на кухне и попить чайку. Ничего больше. Таненберг надеялся, я не дознается, как именно я провожу время. Девушка донести бы не должна. Зачем ей это? Ничего не делала, смотрела себе мыльную оперу, а денежки, и немалые, в это время капали себе да капали. Тоже от такой халявы откажется, думал я. В понедельник господин штабсвахмистер устроил нам 20-километровый марш-бросок в полной выкладке. Разумеется, с зачетом по последнему. И, разумеется, последние 3 километра мне пришлось тащить на закорках в конец выбившегося из сил рекрута раздвокряка. А после марш-броска, едва только мы выползли из бани, меня подозвал уже наш собственный лейтенант, командир 5-го учебного взвода, где погонял и состоял господин штабсвахмистр Клаус Мария Ферцегентакль. Приказание явиться мне передал рекрут из другого учебного взвода, сказав, что лейтенант ждет меня на полосе препятствий, и чтобы я поторопился. Морда у рекрута была при этом да нельзя злорадная. Я знал, что меня считали командирским подлизой. Правда, исключительно за то, что не могли со мной сравниться ни на беговой дорожке, ни в тире, ни на перекладине. Я побежал являться. Лейтенант стоял возле грязевого рва, жевал стебелек. Не в обычной форме, какую носили почти все офицеры учебной роты, а в полевом камуфляже, надевавшемся только если командиру предстояло делать что-то вместе и наравне со своими солдатами. Четко по уставу, за 6 шагов до офицера, я перешел на строевой шаг, печатывая каблуки в землю так, что летели брызги. Отрывисто вскинул ладонь к берету, отрапортовал. «Вольно, рекрут», — сказал лейтенант. Выплюнул стебелек, заложил руки за спину. Я посмотрел твой формуляр, рекрут. Весьма похвально, должен сказать тебе. Весьма похвально. Все сдано на отлично с плюсом. У нас в роте давно уже не было такого рекрута. Тебя прямо для журнала снимать можно. Знаешь, имперский десантник, вот там тебе самое место. Никогда не показывай, что понял иронию или скрытый смысл. Ты рекрут. Солдат, автомат к винтовке приставленный. Вот и веди себя соответственно. Выкатив глаза и поедая вон ими начальство, я гаркнул. Премного благодарю, господин лейтенант. Тот как-то не слишком хорошо нахмурился, стянул губы в тонкую беловатую линию. Выразительно поднял бровь. Рекрут, проникновенно сказал лейтенант. Не прикидывайся идиотом. Человек с высшим образованием и высшими оценками по всем предметам просто не может быть таким. О да, ты сейчас идеальный солдат. Другие командиры взводов завидуют мне черной завистью. А у меня очень сильное ощущение, что я говорю с человеком, вступившим в ряды имперских вооруженных сил исключительно с подрывными намерениями. И я молчал и лишь усердно пялил глаза. То молчишь, рекрут, язык проглотил. Осмелюсь доложить, господин лейтенант, не могу знать, что говорить. Вы ведь не задали мне никакого вопроса, господин лейтенант. Ишь ты, усмехнулся лейтенант. И верно, не задал. Университетский диплом не скроешь. Хорошо, рекрут, вот тебе мой вопрос. Можешь ли ты доказать, что вступил в ряды не с подрывными целями? Никак нет, не могу, господин лейтенант, отрапортовал я. А осмелюсь доложить, господин лейтенант, невозможно доказать существование несуществующего. Но точно так же невозможно доказать его несуществование. Я стараюсь быть хорошим рекрутом, господин лейтенант, вот и все. Вы знаете, что я уже не наследник семейного дела и капиталов. Мне остается только искать счастье в иных местах. А империю я полагаю как раз таким местом, господин лейтенант. Твой отец лишил тебя наследства, я знаю, кивнул головой лейтенант. Особый отдел проверил это обстоятельство особенно тщательно. Ты действительно вычеркнут из всех бумаг. Твои акции переведены на второго брата, Георгия, все верно. Но ты образованный, имеешь опыт работы. Почему не попытался устроиться кому-то другому? На Новом Крыму немало процветающих морехозяйств, пусть даже и не столь обширных, как латифундия твоего почтенного батюшки. Осмелюсь доложить, никто не принял бы меня на работу, господин лейтенант. Сделать так, нанести несмываемое оскорбление всей моей семье. С моим уважаемым отцом стараются не ссориться. Считается, что ему виднее. И если он не доверил управление семейным делом мне, почему же должны доверять другие? Резонно, кивнул лейтенант. Но не обязательно сразу же становиться главным управляющим. Можно начать снизу, доказать, проявить себя. А потом, глядишь, и твой отец изменил бы мнение. Господин лейтенант, мне скучна коммерция. Я не хочу бултыхаться в садках и пересчитывать молоть. Рыбу я предпочитаю в вареном или жареном виде, но никак не в живом и не плавающем. Лейтенант кивнул. Ладно, рекрут, считай, что ты меня убедил. Пока не появилось прямых доказательств измены, я особистам тебя не отдам. А то они уже рвутся в бой со всеми своими оперативными разработками. В его голосе звучало плохо скрытое презрение. Извечное презрение боевого офицера, неважно какой армии, к секуристам и сигуранцам всем мастей и калибров. «Ты на самом деле хороший рекрут», — сказал он, пристально глядя мне в глаза. «Ты хороший рекрут, так не становись же плохим шпионом». Шифровка 1. Салим Баклану. Прибыл, устроился. Салим. Шифровка 2. Баклан Салиму. Ничего не предпринимать вплоть до специального указания. Искать контакты в верхах. Баклан. Сказать, что в казарме меня не любили, значит ничего не сказать. Не просто не любили. Их они ненавидели. За что? За все. То мог отжаться от пола 50 раз, а не запыхаться. Сделать подъем переворотом 30 раз, когда у остальных едва 2-3 раза получалось. Но ни разу не запутался в последовательности сборки-разборки штурмовой винтовки и на стрельбах выбивал 90 очков из 100 с предельной дистанции. Я старался не терять бдительности. Темное дело такое, что и чемпион мира по рукопашному бою не справится. А я, само собой, чемпионом не был. В учебной роте Танненберг было 5 взводов, по 55 рекрутов в каждом. 55 рекрутов, штабс-вахмистр и просто вахмистр, его заместитель. Во взводе 5 отделений по 10 человек и 11-й командир, ефрейтор, из рекрутов, получающий 15% надбавку к окладу жалования и имеющий право на 2 дополнительных дня отпуска. Достаточно много, чтобы к этому стремиться. Когда я только оказался в Танненберге, меня удивило полное отсутствие истинных арийцев среди рядовых нашего взвода. В то время как офицерские списки киш-мякишили фонами и баронами. Я оказался неправ. 4 других взвода наполовину состояли из имперцев, как мы привыкли их называть. Большинство тоже фоны. Так они начинали службу. Я с удивлением узнал, то без 2 лет солдатчины даже самого разборонистого барона не примут ни в одно военное училище.